по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1230-я встреча у нас с вами сегодня уже. Представляете, 1230 раз мы с вами уже... 1229, а сегодня 30-й уже раз мы с вами читаем Священное Писание, открываем вместе Божие Слово. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша замечательная эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Малахи. У нас с вами сегодня предпоследняя программа, между прочим, по книге пророка Малахи. И предпоследняя программа по Ветхому Завету также. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, за 5 с половиной лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. У нас есть интересные комментарии, которые я хотел бы сегодня почитать. Мы с вами много говорили о пожертвовании, о жертвенности. И вот комментарий, который меня очень порадовал, пишет Ольга Миронова. Я скажу также еще вот о чем сразу, что у нас есть сегодня комментарий, где, простите, пожалуйста, но на церковь реально наезжают. Вот просто, да, и мы почитаем эти комментарии, потому что определенная доля истины там есть. Вот, тут вопрос тона скорее, а не вопрос содержания. Но давайте сначала все-таки то, что пишет Ольга Миронова. «Я горжусь тем, что в Москве, — пишет Ольга, — после ковида настоятель сказал, что есть долг по коммуналке у церкви, и не маленький. Озвучил сумму. Закрыли за 2 недели. То есть люди жертвовали. Вот это важная история. Когда мы с вами говорим о пожертвовании, когда мы с вами говорим о жертвенном служении, и это, кстати, подводит нас к следующей теме. Вот, это про то, что люди жертвуют, когда они понимают, зачем. То есть люди будут жертвовать в церковь, если руководство, если те люди, которые поставлены служителями в церкви, те, кто поставлены пастырями церкви, будут четко объяснять, зачем это надо. Вот почему это важно. Да, вот в данном случае то, что написала Ольга Миронова, долг по коммуналке, это действительно то, что объединяет. И есть понимание того, почему сейчас нужен этот сбор. Когда все идет в никуда, или людям, по крайней мере, кажется, оно может идти и в куда. Вот. А людям кажется, что в никуда. Но очень сложно при этом жертвовать, потому что ты не знаешь. И мы с вами можем сколько угодно говорить, ребят, доверяйте Богу, в конце концов, и так далее. Но суть это не меняет. У человека все равно остается вопрос, а это зачем? А это для чего? Я также еще продолжу тему. Мы с вами вчера говорили про то, что есть государства, которые выступают как бы посредниками между церковью и людьми, то есть такая церковная десятина, да, которая собирается через государство. Но есть и другая история, просто чтобы это было полностью. Вот пишет нам Александра. Есть государства, где тех людей, которые отдают десятину в церковь, освобождают от уплаты налогов. Не, вообще налогов нет, насколько я понимаю. Так что вообще, чтобы уплату налогов освободить от этого, нет. В Соединенных Штатах ситуация немножко другая. Там не только пожертвования в церковь, а пожертвования на благотворительность, пожертвования на организации, которые зарегистрированы как благотворительные и имеют для налоговых органов благотворительный статус, такие пожертвования вычитаются из налоговой базы, из базы, облагаемой налогом. Там это важно, потому что налог прогрессивный. То есть, чем больше человек зарабатывает, тем больше налоговая ставка. И поэтому, да, действительно, когда он отдаешь это в церковь или на другую благотворительную организацию, соответственно, он на эту сумму может, в пределах тоже определенных, уменьшить свою налоговую базу. То есть, то, из чего исчисляются налоги. Хорошо ли это? Ну, не знаю, это другая страна. Это не страна, где мы с вами живем. Хотя, возможно, нас слушают и в Соединенных Штатах тоже. А в Израиле я точно знаю, что слушают. Вот нас приветствовали из Израиля. Вот. Опять-таки, это не про то, хорошо оно или плохо. Это про то, как люди этим пользуются. Потому что есть проблемы. С одной стороны, есть организации, которые регистрируются как благотворительные, получают налоговые льготы или вот этот налоговый статус, да, хотя, ну, в принципе, он им не нужен. А с другой стороны, бывают люди, которые таким образом действительно, ну, вот, ну, как, ой, я сейчас попадаю в налоговую категорию, там, которая платит, ну, грубо говоря, 30%, а я хочу меньше. Ну, вот сколько мне сейчас нужно отдать? И понимаете, почему человек тогда жертвует? Это продолжение, между прочим, того, о чем говорит пророк Малахия. Да, это вопрос сердца. Человек жертвует не потому, что он хочет Богу послужить, а потому что, и не потому, что он хочет делу Божьему послужить, а потому что он вот, я не хочу платить такие большие налоги, я хочу попасть в более низкую налоговую категорию. Хотя, конечно, возможно, что есть и то, и другое. Я знаю одного человека, очень богатого человека, который обзванивал благотворительные организации в самом конце года. Ну вот просто уже кончается год, последняя вообще возможность. Он звонит в церковь, в благотворительной организации и задает один и тот же вопрос. Вам нужны деньги? И я не могу сказать, что этот человек просто хотел себе сократить или уменьшить налоговую базу. Этот человек звонил в те организации и те церкви, которым он доверяет. Вот. Но, опять-таки, тут только Богу известно состояние сердца каждого из нас. Про замужество. Продолжается этот разговор, пишет Людмила Карпова. Можно быть замужем, но не за мужем. Да, можно. К сожалению, это тоже бывает. Ну и люди бывают женаты, в смысле штампа в паспорте. А по жизни вот нет. По жизни они ведут себя, да и думают, и размышляют, как люди неженатые. Вот. И ты думаешь, ты вообще чего? Ну, то есть, ты понимаешь, что в твоей вообще жизни творится, что происходит. А дальше мы переходим, собственно, к следующей большой теме. Это такой излюбленный русский вопрос. Да? Помните, два вопроса русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Вот пока вопрос о том, кто виноват. Что делать, к этому мы уже переходили и еще перейдем. Значит, это по поводу моего замечания насчет того, что люди зачастую обвиняют церковь, упрекают церковь, но они сами холодные. Они видят холод, потому что у них искажено восприятие. Это тот пример с человеком в больнице, который просит его укрыть, у него ноги мерзнут, но на самом деле в палате очень жарко. И термометр это показывает, и другие люди так ощущают. А вот этот человек нет, так не ощущает, и он так не ощущает, потому что он болеет. Вот, по поводу церкви. Давайте посмотрим комментарий, который вы пишете. Потом я кое-что на эту тему, на этот счет скажу. Пишет тоже Людмила. Церковь – это люди. Чем наполнены сердца, такова и температура в церкви. А это люди, которых привел Бог. Людмила, это люди, в которых действует Бог. Я знаю вот эту фразу, и вообще в комментариях у нас сегодня есть несколько таких историй, когда человек просто пишет красивые фразы, которые, ну да, если их правильно применять в контексте, тогда все нормально. Но если их абсолютизировать, тогда возникает проблема. Экклесия, призванные, от слова калео, призванные из чего-либо, то есть из мира, это, конечно, люди. Но иногда, кстати, проповедуют даже так. Вот смотрите, говорят, вот церковь – это экклесия, слово множественного числа, которое как раз и значит призванные. Соответственно, церковь – это люди. Да, но. Или да, но не совсем. Потому что даже в слове экклесия к этому слову возникает один важный вопрос. Простите, а призванные кем? Это люди, призванные Богом. А это столб для утверждения истины. Это невеста Христова. Да, церковь состоит из людей, но в церкви действует Бог. Если церковь – это просто люди, тогда чем она отличается от любой тусовки? Ну, любая тусовка – это просто люди. А вот здесь все же люди, призванные Богом. И это нам с вами важно учитывать. А, хотя, естественно, поскольку это и люди тоже, да, вот как Людмила правильно пишет все же, состояние наше или из состояния нашего будет складываться состояние церкви. Но только там будет еще важный элемент, определяющий элемент. Это действие Божие. Ну, грубо говоря, 15 человек собрались, у них община, христианская община. Вот, конечно, церковь – это люди в том плане, что 15 человек собрались. Но если просто сложить каждого из них, да, вот сложить их всех вместе, там 1 плюс 1 плюс 1 и так далее, будет 15, в конце концов, то сумма этих составляющих не будет равна общине, потому что в ней действует Бог. И Он принципиально меняет всю эту историю, Он принципиально меняет всю эту ситуацию. Вот, сумма составляющих все-таки будет существенно отличаться. Ну и, кроме того, не нужно путаться в терминах, потому что есть Вселенская Церковь, это община. Простите, есть поместная, я сам запутался, есть поместная церковь, это община. Есть Вселенская Церковь. Это совокупность всех верующих людей, всех времен и народов. Но на нас с вами, конечно, есть ответственность. Жанна пишет, каждый, находящийся в церкви, ответственен за ее состояние. Да. Вот да, Жанна, вот не просто пасторы, не просто служители, а каждый из нас, каждый человек на своем месте. Вот, ну, например, такой маленький... Да, кстати, порой бывает, что мы берем на себя ответственность, которая нам не дана, это ответственность других людей. Этим должны бы заниматься другие люди. Но мы начинаем вместо того, чтобы делать свое дело, пытаться делать чужое. И свое не делаем, и чужое делаем плохо. Пример. Да, вот люди лезут, допустим, в какие-то вещи, которыми должны заниматься пасторы, должны заниматься старейшины, пресвитер, диаконы церкви. А при этом новый человек приходит в церковь, и этого нового человека никто не замечает. Вот обсудить, как надо было бы сформулировать второй пункт вчерашней проповеди, это пожалуйста. И пастору сказать на эту тему все, что думает. А вот заметить тех, кто в церковь впервые пришел, тех, кто действительно составляет о церкви первое впечатление, вот это гораздо сложнее. А действительно, заниматься своим делом важно. Вот, ну, просто не только в церкви, кстати, а по жизни, в принципе. И тут мы переходим как раз к таким декларативным заявлениям. Их опасность в том, что они красиво звучат, как я сейчас сказал, да, важно делать свое дело. Но дальше вопрос каждому из нас лично. Да, это красиво звучит. Дальше вопрос каждому из нас лично. А какое твое дело и делаешь ли ты свое дело? Ну вот Свет Конец пишет. Верующий должен жить так, как будто все зависит только от него. А молиться так, как будто все зависит только от Бога. Красиво. Даже в христианских книгах иногда бывает. Вот это на уровне «все зависит от Бога и немножко от нас». Ну, тоже вроде красиво. Только когда задумаешься, вот верующий должен жить так, как будто все зависит только от него. Какой же он верующий? Если он живет так, как будто все зависит только от него. Да, он также молится. Я понимаю, почему. Это из серии «На Бога надейся, но сам не плашай». Или «и сам не плашай». Это как расставить акценты. И молиться так, как будто все зависит только от Бога. И люди, которые используют, в частности, в проповедях такое заявление, говорят, ну, смотрите, здесь же есть две стороны. И жить так, и молиться. Вот абсолютизация таких заявлений, их выдергивание из контекста может быть очень опасным. Да, мы... Вот, ну, сказанул. Ну, вот красиво сказанул, здорово сказанул. А дальше-то что? Свет конец, например... Да, вот, признаете ли вы Иисуса Христа своим Спасителем? Вот Он кто для вас? А можно говорить много красивого. И мы сейчас можем разбираться, выяснять тонкости вот этих красивостей. Но влияет ли это на жизнь, меняет ли это жизнь? Это принципиальный вопрос. И нам напоминает, естественно, здесь Юрий о том, что говорилось в первой книге царств, жертва Богу дух сокрушенный и смиренный. Ну, я также напомню, что уже высшие программы по нашего цикла по страницам Библии вы всегда можете послушать и найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте. Галина нам передает привет и желает доброго утра из Израиля. Вячеслав проводит аналогию. Он пишет: так же и в нашей жизни, как у Израиля. Если у нас праведные отношения с Богом, то мы будем полезными для других людей. Угу, да, вот именно. Потому что как раз так оно устроено. Отношения с Богом на самом деле очень многое определяют. И это то начало, понимаете? Ну, плохо, если человек путает нос и хвост. Там, или голову и хвост. Не надо их путать. Это принципиально разные органы тела. Вот. Начинается все, конечно, с отношений с Богом. И дальше, после этого, уже в контексте, даже не после, в контексте этого, в контексте отношений с Богом, мы выстраиваем отношения с окружающими людьми тоже. И я думаю, что вы замечали, когда в духовной жизни, когда в христианской жизни все, ну, все нормально не бывает, но, по крайней мере, когда есть мир с Богом, тогда все остальное как-то вот расставляется по местам. Вот как раз ищите прежде Царство Божие и правды или праведности Его. Но если такого мира нет, если с Богом разлад или раздрай, то раздрай будет и в других аспектах жизни. Жанна пишет: да, Бог не терпит лицеприятия. Мы об этом уже говорили тоже, между прочим, читая, например, книгу, что это у нас было, да, Иакова, послание Иакова. Мы говорили как раз о лицеприятии. Вот, и сообщение, которое, ну, человек действительно с болью в сердце это пишет, подписался как Нико Пилигрим. «Чё за бред?» – пишет Нико или Нико. «Церковь реально полумертвая. Я был во многих и видел, как именно горящие люди угасали, притыкались, уходили. Это вина церкви, а не этого конкретного человека. В послании церквам, в послании, наверное, имеется в откровении Иоанна Богослова, в послании семи церквам, Иисус именно церквам претензии говорит, а не конкретным людям». Вот, значит, давайте мы... Да, пишет, церковь одно целое в глазах Бога. Давайте мы в этом начнем разбираться. Я понимаю, что это письмо, это послание написано болью. Вот. Сейчас сразу еще, кстати, от Ольги Мироновой прочитаю, и потом вернусь к вот этому письму. Забавно. Тщетно служение – это как? Мы служили, а Бог не заплатил? Ну да, именно так. Мы служили... Мы ожидали от Бога, что Он сделает одно, другое, третье. У нас были ожидания от Бога. Он как-то возместит. Ну, должен же Он возместить, правда? Если мы Ему что-то отдаем. Вот. И какой смысл? Я не знаю, насколько это ассоциируется, насколько это, скажем так, повторяет то, что вы, может быть, когда-то ощущали. Но подозреваю, что кто-то из вас это переживал. А когда человек говорит, вот смотрите, причем на каком-то этапе жизни, потом, если все нормально, то это проходит. Он говорит, посмотрите, вот я служил Богу, я поступал по воле Божьей, а мои сверстники меня обошли. Меня обошли в семейной жизни, меня обошли в работе, меня обошли еще где-то. Вот они шли... Я жил или поступал по Божьей, а они ходили по головам. И они зашли дальше. И тогда вопрос у человека возникает. А вот не зря я все это делал? А может быть, по-другому нужно было? Ну, я никого не мог подсидеть. Я не хотел никого подсиживать на работе, еще где-то. А другие меня подсидели, и другие достигли каких-то таких высот, которые для меня оказались недостижимы. А я хожу в церковь. как тоже одна девушка сказала, как, ну, выражая как раз эту историю, она говорит, ну, вообще скучно. Мои подружки ходят в бары, в клубы, а я в церковь. Вот, а не зря ли я это делаю? Поэтому, да, конечно, здесь можно свести именно к тому, что Бог не заплатил, Бог не отдал. Иногда люди чувствуют себя именно так. Но вот то, о чем здесь речь идет, оно, конечно, более серьезно. То есть человек не получил ожидаемого. И на самом деле потом люди, многие люди все-таки приходят к тому, что ну, неправильно это, не так это. Достижение по службе, продвижение по службе, которое достигнуто, получено нечестным путем, ничем хорошим не заканчивается. Человек выгорает. Или если человек кого-то подсидел, очень большая вероятность существует, что его тоже подсидят. Знаете почему? Потому что он уже в этой системе. Он уже в эту обойму попал. Но в какой-то момент, да, у людей бывает эта мысль, это ощущение. Господи, а не зря ли мы? Вот зачем мы это все? Вот, теперь по поводу того, что пишет Ника или Нико. Тут ситуация вот какая. Мы очень много говорили в наших эфирах о проблемах церкви, о мертвенности большой части современных церквей. Еще будем говорить. А вот дойдем с вами до Откровения Иоанна Богослова. И будет у нас 17 и 18 главы. И мы будем об этом говорить очень подробно. Вот, но тут две вещи. Да, действительно, существует вот эта большая проблема, серьезная проблема. Но церковь, как мы уже сами сказали, состоит из людей. Она не ограничивается людьми, но состоит из людей. Откуда берется мертвенная церковь? Она берется из неживых людей. Она берется из того, что люди отходят от Бога, отходят от служения. Она берется из того, что... То есть почему, как церковь, например, теряет первую любовь свою? Любовь к Богу, любовь в отношениях с Богом. Да люди эту любовь теряют. У людей она уходит. И вот, соответственно, и церковь идет вниз. Это, знаете, вот из серии «Кто виноват?». Один из ответов на вопрос «Кто виноват?». Ну, логически это, конечно, не ответ, но некоторые так и отвечают. Кто виноват? Ну, кто угодно, но только не я. Вот кто-то другой. Давайте найдем того, кто виноват. Что же касается церкви, да, есть ситуация, есть вот в этом охлаждении вина служителей, вина лидеров, вина всей общины, но есть и вина каждого из нас. Аналогия – это семейная ссора или семейный спор. Кто виноват? Муж скажет, да, жена виновата. Жена скажет, да, муж виноват. Но виноват каждый. И каждому есть смысл разбираться, что происходит с ним. Охлаждение церкви – это не просто охлаждение чего-то отрешенного, чего-то абстрактного. Это охлаждение тех людей, которые, собственно, эту церковь и составляют. И в данном случае, да, именно людей. Потому что Бог не охлаждается. Потому что Бог продолжает любить, продолжает обращаться к нам. Так что я понимаю, что вы говорите, вот я был в разных церквях, видел одно и другое, третье. Знаете что? Возможно, проблема была в тех церквях. Но с вами-то что? Готовы ли вы принимать других людей так, как Христос принимает нас? Будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова пред Тобой склоняемся. Мы благодарим Тебя за то, что сейчас Ты направляешь нас, наставляешь, учишь. Благодарим Тебя за этот новый день. Веди нас, Боже, и укрепляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1230-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами дошли до 17 стиха 3 главы книги пророка Малахии. И, кстати, кое-что в прошлый раз я не сказал, а потом понял, что надо было сказать. Израильтяне обращаются к Богу с очередным своим саркастическим замечанием, оно уже 8 по счету. Они снова строят из себя обиженных. Мол, «Господи, как ты можешь нам такое говорить? С чего ты вообще нас в таком подозреваешь?» На самом деле они действительно упорствовали против Бога. В чем же именно это выражалось? Ну, Бог им все предельно четко объясняет. Вы сказали, что бессмысленно служить Богу. Впрочем, давайте сразу прочитаем. Это книга пророка Малахии, 3 глава, 14 стих. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». Эту тему мы с вами, между прочим, уже видели в книге пророка Захарии. И подобные ситуации продолжались во времена земного служения Иисуса Христа. Люди проходили свой ритуал. Были фарисеи и саддукеи, иродиане и книжники – и все они делали то, что положено, совершали некую форму благочестивого служения или форму поклонения. При этом они отрицали саму силу благочестия. Мы сейчас использовали слово «поклонение», и меня иногда просят объяснить, что же такое поклонение, как оно определяется. Думаю, что замечательное определение поклонения Богу есть в книге пророка Исаии. Это 58 глава, начиная с 3 стиха. Да, тут будет довольно большой фрагмент, но я все же хочу его прочитать. Итак, книга пророка Исаии, 58:3. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вот такой вопрос задают люди, и этот вопрос нам с вами знаком. Видите, то же самое было во времена пророка Исаии. И дальше ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Эти люди постились, эти люди, как им казалось, смиряли себя. На самом же деле нет. Они прежде всего предъявляли требования к другим. И читаем дальше 4 стих. «Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Опять-таки, это тот смысл, который люди тогда вкладывали в пост. Они это не озвучивали, конечно, но по сути именно это они и делали. Они ссорились с другими, они соревновались за некую пальму первенства в религиозности. И вот Бог им говорит: «Да не интересует меня такой пост. Вообще меня не интересуют все ваши религиозные споры, даже при всем ревностном отношении их участников». И вот тут я на минутку хотел бы отойти в сторону от библейского текста и сделать комментарий по поводу сегодняшней жизни и сегодняшних дней. Знаете, есть люди, которые присылают мне очень длинные сообщения. И буквально сразу, буквально с первых строк становится понятно, что человек хочет просто со мной поспорить. Но понимаете, споры ведь ровным счетом ни к чему не приводят. Вообще, если вы считаете, что Библия – это Слово Божие, и если вы также считаете, что я в чем-то ошибаюсь в моей интерпретации Библии, то скажу так. У нас с вами есть очень важная общая черта. У нас с вами есть важнейшее общее убеждение. Как раз вот убежденность в том, что Библия – это Божие Слово. То есть у нас есть некая общая единая почва. Поэтому молитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы Бог дал мне правильное толкование. Ну и да, вполне возможно, что где-то в своем толковании я ошибаюсь. Такое вполне может быть. И тогда Бог покажет мне, как на самом деле толковать то или иное место в Священном Писании. Просто молитесь, пожалуйста, по этому поводу. И я также молюсь и буду молиться о вас. Ну а возможно, Бог изменит и мое толкование, и ваше толкование. Он зачастую действует совершенно не так, как мы с вами от него ожидаем. Ну а теперь продолжим читать из книги пророка Исаии, 58 глава, 5 и следующие стихи. Вот до этого говорилось о том, чем пост не является, а сейчас говорится, чем пост является. «Таков ли тот пост, который я избрал? день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Да, вот это, друзья мои, и есть смысл подлинного поста и подлинного поклонения. И смотрите, что будет дальше. 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Вот, собственно, поклонение, и вот Божий ответ на поклонение. И вот что, по сути, говорит пророк Исаия. «Когда вы приходите поклоняться Богу, это поклонение должно подкрепляться вашей жизнью». Да, друзья, это крайне важно, потому что Бог хочет, чтобы ваши слова и дела соответствовали друг другу. И таким образом, вот вам ветхозаветное определение подлинного поклонения Богу. Это прославление Бога, подкрепленное практической жизнью. Сам по себе ритуал или сама по себе форма не имеет никакой ценности, если сердце не право перед Богом. Вот это надо всегда помнить, это надо учитывать. Ну а мы вернемся к книге пророка Малахии, 3 глава, 16 стих. Опять-таки, мы в прошлый раз его уже читали, но я прочитаю еще раз. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, вникает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Итак, пишется некая памятная книга. Вот этот вопрос о книге мы с вами будем обсуждать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но я все-таки хочу сегодня сказать об этом хотя бы несколько слов. В Откровении Иоанна Богослова, в письме к Сардийской церкви, мы читаем следующее. Это Откровение, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». И это, пожалуй, самая сильная формулировка из всех возможных на данную тему. И именно здесь перед нами один из самых сложных фрагментов Откровения Иоанна Богослова. И вот тут я хочу высказать одно предположение. Если вы считаете, что у Бога в небесах лежит куча бухгалтерских книг, то я с вами не соглашусь. Однако вот эта фигура речи помогает нам понять, о чем же, собственно, здесь говорится. Я так понимаю, что в книгу жизни Бог записывает спасенных. Но я также понимаю, что в книгу Он записывает тех, кто получит определенную награду или признание. Я не уверен, что у Бога там есть прямо реальная книга. Хотя, может, и есть, потому что в заключительной части Откровения Иоанна Богослова записано, что открыты были книги, то есть даже не одна, а несколько или много книг, и была там книга спасенных или книга жизни. Но что же здесь происходит и о каких записях идет речь? Чтобы в этом разобраться, хочу привести такую аналогию. Мы с вами попадаем в книгу жизни Агнца, когда принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. И это наше положение остается навсегда. Оно не будет удалено. Однако дальше, в некотором смысле, как в школе, вы получаете оценки за свою жизнь, свое служение, умение сострадать. И все это Бог записывает в свою книгу. И когда мы читаем, что имена людей будут вычеркнуты из книги жизни, то речь идет об их служении, а не об их спасении. И я полагаю, что некоторые из нас узнают, что мы потерпели поражение в христианской жизни. Наши дела будут испытаны, проверены огнем. Если у человека его дела как сено и солома, и огонь сожжет их, то будет ли такой человек спасен? Апостол Павел говорит: «Да, будет, но как головня из огня. И в небесах будет немало людей, от которых будет пахнуть дымом». Да, именно вот та самая головня из огня. И об их христианской жизни будет нечего сказать. Так что здесь перед нами Божья памятная книга или книга памяти. Конечно, это не потому, что Бог иначе что-то забудет. Нет, Он не забывает, конечно. И не нужна Ему ни книга, ни компьютер. Однако эта книга нужна, как здесь сказано, боящимся Бога и чтущим имя Его. И речь идет об их делах, их служении, их любви к Богу. Вот обо всем этом спасение дается нам даром, по вере, ни в коем случае не по делам. Однако, когда вы уже спасены, тогда ваши дела начинают иметь значение. Вот именно и только тогда. И именно поэтому я сейчас так подробно говорю на эту тему. Потому что книга памяти – это и правда замечательно. Но есть еще одно место в Ветхом Завете, где упомянута эта книга. Откройте, пожалуйста, 55-й Псалом, 9 стих. И начинается он словами: «У тебя исчислены мои скитания». То есть Господь знает, где вы были все время. Может, соседи не знают, может быть, пастор не знает, но Бог в любом случае знает. Для Него ведь и во тьме есть свет, и Он знает, где вы были и что делали. А дальше мы читаем: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». И знаете, друзья мои, это невероятно. Я просто замираю от этих слов. Я думаю, например, о благочестивой матери, которая плачет и рыдает от того, что делает ее безбожный ребенок, и Бог собирает ее слезы. Представляете, как Он все это замечает? Ну или возьмите человека, который всю жизнь служил Богу, но потом был в шоке от того, как поступили с ними его братья во Христе. Но Бог говорит, что и слезы этого человека Он тоже соберет. И вот дальше мы читаем в 55-м псалме: «Не в книге ли они твоей?» Вот это очень важная история. Возможно, представ перед Богом, мы увидим перед собой всю нашу жизнь, от начала до конца, как в кино. Все оно там будет. И не то, что говорят на похоронах. Ну, про то, какой хороший был человек, сколько он доброго сделал и тому подобное. Нет, Бог покажет все, как есть. Не знаю насчет вас, но я понимаю, что не хочу увидеть свою жизнь в таких вот подробностях. Хотя, да, знаю, что придется. Ну, а теперь давайте вернемся к книге пророка Малахи, 3 глава, 17 стих. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Кстати, то слово, которое переведено здесь как «собственность», можно переводить и как «сокровище». То есть они будут моим сокровищем. Красиво, не правда ли? Церковь – вот это и есть бесценная жемчужина. Бог когда-то сделает свои драгоценности. И вот что интересно, мы будем Его драгоценностями, мы будем Его сокровищами. И мы читаем: «И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Бог хочет миловать. Для Него нормальное желание и нормальное состояние – это именно миловать. Мы с вами много говорим о Божьем суде, потому что Священное Писание много говорит о Божьем суде. Но есть Божие стремление, и это стремление миловать. И ради того, чтобы Он мог это исполнить, Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас, для того, чтобы у Него были основания нас помиловать не нашей праведностью, не тем, какие мы хорошие, а тем, что Иисус принял смерть за нас. И читаем 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. я хочу обратить ваше внимание на фразу «снова увидите различия». Помните, эти люди говорили: «Да какой смысл служить Богу? У всех одно и то же». И, пожалуй, порою даже у неправедных получается в этой жизни как-то лучше. Вообще, сегодня бывает трудно увидеть различия между праведником и нечестивым. В том смысле, что трудно бывает сказать, кто действительно живет для Бога, а кто только притворяется. Однако придет день, когда сам Бог все это расставит по местам, когда сам Бог все это покажет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами идем дальше. Мы переходим к 4 главе книги пророка Малахии. Это очень короткая глава. И, кстати, в еврейских писаниях, в еврейской Библии она не выделяется как отдельная глава, а лишь как завершение третьей. Ну а в переводах на другие языки она выделена именно в отдельную главу. И это всего 6 стихов. Здесь перед нами предсказание Дня Господня. И вот первый стих – это живое описание времени великой скорби. Давайте его прочитаем. Еще раз книга пророка Малахи, 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Что же это за день? День Господень, конечно. Мы с вами об этом уже очень подробно говорили. И мы все это увидим в Откровении Иоанна Богослова. Буквально в один момент одна четверть человечества будет стерта с лица земли. Кстати, сегодня нам, пожалуй, это проще себе представить, чем было еще лет 100 назад. Я помню, в старых комментариях ставили вопрос: «Ну как же можно так быстро уничтожить такое количество людей?» Сегодня понятно, что можно. К сожалению, человек вот в этом преуспел. Также в связи с этим стихом я должен сделать еще один комментарий. Существует доктрина, по которой неверующие люди будут просто истреблены. Это так называемое учение об аннигиляции. И сторонники этого учения ищут его подкрепление как раз здесь, в этом стихе. Я полагаю, однако, что этот фрагмент никак не обосновывает учение об аннигиляции или уничтожение неверующих. Еще раз повторю, сторонники аннигиляции или уничтожения говорят о том, что для неверующего человека все кончается физической смертью, а потом уже ничего более не будет. Однако Библия такому не учит. Да, тело идет в могилу, независимо от того, верующий человек или нет. Однако душа так или иначе попадает в вечность. Только вечность эта может быть разной. Ну а здесь мы видим, что люди эти будут судимы во времена великой скорби и будут удалены с лица земли. Идем дальше и читаем второй стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Я пока это не буду комментировать, потому что об этом мы с вами подробно поговорим, Бог даст, уже завтра, в нашей заключительной беседе по книге пророка Малахии. Собственно, именно завтра мы подробно и будем говорить о солнце праведности, потому что выражение «солнце праведности» или «солнце правды» в Ветхом Завете относится к тому же, о ком в Новом Завете говорится «яркая утренняя звезда». И Христос никогда в Новом Завете не называется солнцем правды, а в Ветхом Завете он не называется яркой утренней звездой. И это не случайно. Для этого есть очень весомая причина, и мы с вами обязательно ее увидим уже в следующий раз. Читаем третий стих. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», говорит Господь Саваоф. Да, друзья, произойдет это тогда, когда Бог установит свое царство. К Кстати, кому-то может и не понравиться суровость этих слов. Однако так говорит Священное Писание. И если вам не нравится, то это, честно говоря, исключительно ваша проблема. Не моя и уж точно не Божия. Читаем 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». В предыдущих стихах мы с вами читали о будущем. Ну а здесь, в 4 стихе, говорится о том, что будет непосредственно дальше, то есть сразу после времен пророка Малахии. Дело в том, что Израиль должен был вот-вот войти в такое время или в такой период, когда Бог больше не будет с ним разговаривать. Но через 400 лет появится еще один Захария, и он будет служить в храме. О нем расскажет евангелист Лука. И вот этому Захарии явится ангел Божий и провозгласит рождение Иоанна Крестителя. И молчание, продолжавшееся 400 лет, будет, наконец, нарушено. Ну а в эти 400 лет израильтяне должны будут помнить закон, данный Богом через Моисея. Такова будет их жизнь, таково будет Божье Слово, обращенное к ним. Они будут под законом, данным через Моисея. Читаем 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Надо отметить, что в последние дни явятся два свидетеля, и мы это увидим в Откровении Иоанна Богослова. Я почти уверен, что один из этих свидетелей – пророк Илья. И во время празднования еврейской Пасхи обязательно ставится один пустой стул. На этом стуле никто не сидит, потому что он предназначен для Ильи, которому предстоит прийти. Ну а когда явился Иоанн Креститель, люди думали, что это и есть Илья. Однако Иоанн не был Ильей ни в каком смысле этого слова. И да, если бы Христос установил тогда свое царство, то Иоанн Креститель был бы Ильей. Но это «если бы». И тут я, конечно, не могу сказать подробности, я их просто не знаю, потому что это такой нереальный вариант. Это «если бы», а на самом же деле нет. Он пришел не для того, чтобы установить свое царство. Он пришел для того, чтобы принять смерть. Я еще раз прочитаю 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». И да, еще раз, это не про первое пришествие, это про второе пришествие Иисуса Христа, это еще не исполнилось. Иоанн Креститель не был Ильей, потому что он провозглашал приход Иисуса Христа, Мессии, Спасителя мира. Он говорил: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». И это совершенно не то же самое, что провозглашать грядущий день Господень, великий и ужасный. И я предполагаю, что Илья еще придет накануне Дня Господня. Однако я не могу точно сказать, кто же этот второй свидетель. Но когда мы дойдем до этого места в книге Откровения Иоанна Богослова, я выскажу несколько предположений на эту тему. А мы пока читаем с вами 6 стих. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И Ветхий Завет закрывается возможностью избежать проклятия. И это указывает на то время, когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. Проклятие это так и остается пока на человечестве. Ну а в следующий раз мы с вами увидим на этот счет нечто важное. Проклятие не удаляется, пока Господь Иисус не придет на эту землю во второй раз. Завтра будем говорить о Сыне Праведности, а также о яркой утренней звезде. Ну а потом мы с вами перейдем к книге Откровения Иоанна Богослова, заключительной книге Священного Писания. Так что нам с вами еще немало предстоит, немало интересного, немало поучительного, немало сложного, немало того, что Бог хочет открыть нам. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.